Айзек Азимов. Путеводитель по Библии. Ветхий Завет. Вступление. Библия – самая значительная книга в мировой истории. По количеству переизданий ей нет равных. Ни одну книгу за всю историю человечества не изучали и не анализировали так тщательно. И все же Библия настолько сложна, а ее исследователи настолько скрупулезны, что и спустя тысячелетия о ней можно писать все новые и новые труды. До сих пор я написал только две брошюры для молодых читателей о двух первых книгах Библии. «Трудные слова» в книге «Бытия» и «Трудные слова» в книге «Исхода». Но мне давно хотелось заняться работой более широкого масштаба, посвященной светским аспектам Библии. Большинство читателей Библии стремятся прежде всего приобщиться к запечатленному в ней этическому и духовному учению. Но у Библии есть и мирская сторона. Это историческая книга, охватывающая первые 4000 человеческой цивилизации. Разумеется, Библию нельзя назвать исторической книгой в современном смысле, так как ее создатели не располагали современными методами археологии и не придерживались современных норм датировки и документирования, а также критериев того, что является важным с исторической точки зрения, а что нет. Кроме того, интересы авторов Библии сосредоточены в основном на событиях, происходивших в Ханаане, небольшой азиатской области на побережье Средиземного моря. В светской истории ранних цивилизаций эта область имеет не слишком существенную роль. И современные историки, в отличие от создателей Библии, уделяют ей не так уж много внимания. Тем не менее, для большинства людей западной цивилизации на протяжении последних 2000 Библия фактически была единственной исторической книгой. Даже сегодня она остается самым популярным в мире историческим произведением. И библейская точка зрения на события древней истории распространена гораздо шире, чем любая иная. Вот почему миллионы людей в наши дни знают о Навуходоносоре, но при этом никогда не слыхали о Перикле. Ведь Навуходоносор – один из заметных персонажей Библии, а о Перикле в ней не сказано ни слова. Миллионы знают персидского царя Артаксеркса, взявшего в жены Есфирь, несмотря на то, что никаких свидетельств об этом событии помимо библейских не существует. В большинстве своем эти читатели даже не подозревают, что этот самый царь современным историкам более известен под именем Ксеркса, и что самым важным событием его царствования было вторжение в Грецию, закончившееся для него сокрушительным поражением. А в Библии об этом вторжении вообще не упоминается. Миллионам людей известны такие малозначительные египетские фараоны, как Шешонг или Нехо, но они никогда не слыхали о великом фараоне-завоевателе Тутмосе III. Только потому, что первые упоминаются в Библии, а последние нет. Вдобавок им хорошо знакомы такие библейские персонажи, как Нимрод или царица Савская, само существование которых вызывает сомнения. И в то же время личности, имевшие в свое время колоссальное значение, преданы забвению, потому что о них Библия молчит. Опять-таки, маленькие ханаанские города, например, Сихем или Вихиль, в которых происходили описываемые в Библии события, даже в наши дни известны гораздо шире, чем те крупные древние метрополии, например, Сиракузы или египетские Фивы, о которых в Библии не упоминается или говорится лишь вскользь. Более того, даже о крупных городах многим известно лишь то, что сказано о них в Библии. Так, Экбатану, столицу Медийской империи, помнят лишь в связи с Тавитом. А о предшествующей и последующей ее истории большинство людей имеют весьма смутное представление. И нередко с удивлением узнают, что этот город существует и по сей день, как крупный административный центр одной из областей современного Ирана. Итак, эта книга предназначается для читателя, который знаком с Библией, по крайней мере, в общих чертах, но которому мало что известно о древней истории, помимо того, о чем в Библии рассказывается. Думаю, что читатель, заинтересованный в устранении белых пятен в повествовании, должен полагать, что понять Библию будет легче, если места и люди, о которых в ней говорится, станут менее загадочными. Ведь эти места и люди были хорошо известны первым читателям Библии. И весьма печально, что многое в такой важной книге с течением столетий теряет ясность. Я попытаюсь хотя бы частично исправить это. Так я попробую выяснить, кто такой Немрод, определить, когда Авраам вошел в Ханаан и где находилось царство Давида, установить личности известных нам только по Библии правителей, сражавшихся против царств Израиля и Иуды, и вычислить, какие родственные отношения связывали иродов, с которыми сталкивались Иисус и апостолы. Короче говоря, я попытаюсь рассмотреть древний мир с точки зрения библейской истории и, в свою очередь, разъяснить библейские события, добавив к ним исторические, географические и биографические сведения, отсутствующие в Библии. При такой работе неизбежно возникает искушение ввести датировку, хотя соотнести с определенными датами можно лишь очень немногие библейские события. И все же для удобства можно воспользоваться относительно условной периодизацией. Всю эпоху от зарождения древнейшей цивилизации, скажем, от 4000 года до нашей эры и до 100 года нашей эры, можно в совокупности назвать библейским периодом. Время от самого начала этого библейского периода и до 400 года до нашей эры – это ветхозаветный период. От 400 года до нашей эры до 4 года до нашей эры – междузаветный период. А тот этап, начало которого приблизительно совпало с началом новой эры – новозаветный период. Библейский период можно разбить на меньшие этапы. 4000 год до нашей эры, 2000 год до нашей эры. Первобытный период. 2000 год до нашей эры, 1700 год до нашей эры. Период патриархов. 1700 год до нашей эры, 1200 год до нашей эры. Египетский период. 1200 год до нашей эры, 1000 год до нашей эры. Период судей. 1000 год до нашей эры, 900 год до нашей эры. Царство Давида. Последующие этапы удобнее всего именовать по названиям тех народов, которые господствовали в Западной Азии в соответствующий период. 900 год до нашей эры, 600 год до нашей эры, ассирийский период. 600 год до нашей эры, 540 год до нашей эры, вавилонский период. 540 год до нашей эры, 330 год до нашей эры, персидский период. 330 год до нашей эры, 70 год до нашей эры, греческий период. 70 год до нашей эры, 100 год нашей эры, римский период. На протяжении последнего столетия греческого периода евреи в период правления Маккавеев на короткое время завоевали независимость. Поэтому столетие от 170 года до нашей эры до 70 года нашей эры мы будем называть периодом Маккавеев. Я не могу претендовать, что эта моя работа является незаурядным вкладом в изучение Библии. У меня нет на это никакого права. Все, что мне хотелось бы сказать, хорошо известно студентам, изучающим древнюю историю. Хотя в нескольких местах я позволил себе личные размышления и отметил это. Тем не менее, надеюсь, что этот хорошо известный материал будет теперь представлен в новом виде, в едином стиле и единой манере, что, возможно, представит интерес для читателя Библии. Я старался избегать в этой книге всякой официальности и не стремился строго придерживаться каких-либо жестких правил. Свои рассуждения о каком-либо месте или персонаже я с легкостью прерывал, если мне казалось, что их значение станет яснее, если я вернусь к ним позже. Я пропускал те спорные места, из которых, по моему мнению, нельзя было извлечь какую-то пользу или интерес, и без особого беспокойства позволял себе отвлекаться, если чувствовал, что это отступление будет полезным. И опять же, так как эта книга не предназначена быть учебным пособием, я не обременял ее ссылками на источники. К тому же источники, которыми я пользовался, общеизвестны. Прежде всего, это, конечно же, различные варианты Библии. Пункт А. Официальный вариант, впервые опубликованный в 1611 году и более известный как Библия короля Якова. Этой Библией пользуются в различных протестантских церквях, и она лучше всего известна большинству американцев. Я привожу цитаты по этому варианту, кроме особо оговоренных случаев. Пункт Б. Исправленный стандартный перевод Томаса Нельсона «И сыновей» 1946, 1952 и 1959 годы. Пункт В. Новое католическое издание Святого Иосифа «Catholic Book Publishing Co.» 1962 год. Пункт Г. Иерусалимская Библия. Doubleday and Co. 1966 год. Пункт Д. Священное Писание согласно Масорецкому тексту. Американская ассоциация еврейских издателей. The Jewish Publishing Society of America. 1955 год. Пункт Е. В основном я полагался на вышедшие к настоящему времени тома толковой Библии Encore Bible, Doubleday. Так как в них содержатся последние достижения библеистики и весьма глубокие толкования. В новом католическом издании содержится многое из апокрифов. Кроме того, я пользовался Библией короля Якова и исправленным стандартным переводом. Помимо этого, я постоянно обращался за справками к новому стандартному словарю Библии. A New Standard Bible Dictionary, Third Revised Edition, Funk and Vandals Company, 1936. Абингдонскому комментарию к Библии. The Abingdon Bible Commentary, Abingdon Press, 1929. И библейскому словарю Джона Л. Маккензи. John L. Mackenzie, S.J. Dictionary of the Bible, Bruce Publishing Company, 1965. И еще я пользовался общими энциклопедиями и словарями, книгами по истории и географии и многими другими источниками, В результате... Что ж, результат сам себя покажет, когда вы перевернете страницу. Глава первая. Бытие. Бог, день седьмой, Господь Бог, человек, Едем, Эдем, река Ефрат, змей, Ева, Каин и Авель, Нот, Енох, сын Каина, Сиф, Енох, сын Сифа, Арарат, Хам, Иофет, Хуш, Куш, Немрод, Арам, Вавилон, Ур Халдейский, Харан, Харан, Ханаан, Египет, Фараон, река Иордан, Хеврон, Амрафел, долина Сидим, Рефаимы, Салим, Дамаск, Хеттеи, Хетты, Измаил, Обрезание, Содом и Гоморра, Моав и Бен-Ами, Моавитяне и Аммонитяне, Герар, Версавия, Беершеба, Фаран, Мория, Арам и Кеседа, Махпела, Месопотамия, Сирия, Мадиан, Едом, Эдом, Вифиль, Рувим и его братья, Сиир, Израиль, Сихем, Емор, Евиянин, Ефрафа, Ваала, Амалик, Сеир Хариянин, Белла и Иовав, Потифар, Фарес и Зара, Фараон Иосифа, река Нил, Он, Гесем, Ефрем и Манассия, Иуда. Бытие. Библия начинается, как и положено, сначала. Самый первый стих гласит. Бытие, глава 1, стих 1. В начале. Фраза «в начале» — это перевод еврейского слова «берешит». В некоторых случаях первое слово библейской книги служило названием для всей книги. Наподобие того, как папские буллы получают название по двум начальным словам. Поэтому еврейское название первой книги Библии – «Берешит». Впервые Библия была переведена на другой язык в 3-м столетии до нашей эры, и этим языком был греческий. Согласно преданию, этот греческий вариант основан на трудах 70 ученых мужей, 70 толковников. И поэтому известен под названием «Септуагинта». От латинского слова, означающего 70. Все книги Библии в Септуагинте получили греческие названия. От еврейского обычая использовать первые слова текстов переводчики отказались и дали книгам описательные наименования. Первая книга, известная нам как «Бытие», была названа «Генезис». Это буквально означало «возникновение». Имелось в виду, что речь в ней идет о возникновении жизни и всего сущего. И действительно, первая книга Библии начинается с рассказа о сотворении неба и земли. Согласно древнему преданию, первые 5 книг Библии были написаны Моисеем, героем народных легенд, который, как сообщается во 2-й из этих 5 книг, вызволил сынов Израилевых из египетского рабства. Современные ученые считают гипотезу об авторстве Моисея неубедительной и полагают, что древнейшие книги Библии едва ли могли быть созданы одним автором. Скорее всего, это тщательно отредактированная компиляция из множества источников. И все же полное название первой книги Библии, как оно обычно дается в английском переводе, по-прежнему звучит так. Первая книга Моисеева, именуемая «Бытие». В первых 5 книгах Библии не только излагается традиционная история прародителей израильского народа, но и описывается, как Бог даровал Моисею свод заповедей, а Моисей, в свою очередь, передал их народу Израиля. Именно поэтому законы, свод которых в действительности постепенно складывался в ходе столетий, и получили название Моисеева закона или просто закона. Еврейское название первых пяти книг Библии – Тора. На еврейском языке, собственно, и означает закон. Греческое название первых пяти книг – Пентатюк, Пятикнижие. Не так давно было признано, что шестая книга Библии тесно связана с первыми пятью и происходит из тех же источников. Поэтому мы вправе рассматривать первые шесть библейских книг в совокупности, как Хексатюк, Шестикнижие. Бог. Средоточие Библии – Бог, и Бог входит в повествование сразу же. Бытие, глава 1, стих 1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «Бог» здесь – это перевод еврейского слова «элохим», которое представляет собой множественное число и на самом деле должно переводиться как «боги». Возможно, что в самых ранних преданиях, на которых основана Библия, сотворение мира действительно было делом рук множества богов. Создатели Библии – убежденные монотеисты. Должно быть, тщательно устраняли подобные следы политеизма, но с прочно укоренившимся выражением «элохим» ничего поделать не смогли. Изменять его было бы слишком бесцеремонно. Однако похоже, что после редактирования некоторые следы политеизма в Библии все же сохранились. Например, когда первый созданный Богом человек нарушил его запрет «не есть яблоки с древа познания». Бог сказал. Бытие, глава 3, стих 22. «Вот человек стал, как один из нас, зная добро и зло». А несколько позже, когда Бога обеспокоила человеческая самонадеянность, при попытке построить башню до неба, он произнес. Бытие, глава 11, стих 7. «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Можно, конечно, возразить, что это не является настоящим свидетельством раннего политеизма. Ведь нетрудно представить, что Бог по-царски использует слово «мы» или обращается к сонму ангелов, или даже, с христианской точки зрения, к ипостасям Троицы. Но, тем не менее, насколько известно из истории религии, ранние верования всегда были политеистическими, а монотеизм является более поздней стадией в развитии религиозных воззрений. День седьмой. Аккуратно и лаконично, но с чрезвычайной мощью и красотой, первые 34 стиха Библии излагают историю сотворения мира. В них описываются шесть актов творения, следующих один за другим в течение шести дней. Бытие, глава 2, стих 2. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои и почил». Бытие, глава 2, стих 3. «И благословил Бог седьмой день и освятил его». Здесь отмечается традиционное введение субботы, дня, отличного от остальных дней недели и посвященного Богу. Примечание первое. Седьмой день недели, посвященный воспоминанию этого божественного покоя, сохранил за собой у евреев название субботы. У нас же значение этого дня перешло на воскресенье. Причем заменено и самое содержание воспоминания. Толковая Библия или комментарий на все книги Святого Писания Ветхого и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина. Том 1. Пятикнижие Моисеева. П.Г. 1904. Бытие, примечание к главе 2, стих 2. Роль, которую играл день субботний в иудаизме, вначале была совсем незначительной, но впоследствии стала огромной. Линии одного из самых крупных водоразделов в еврейской истории стало Вавилонское пленение. Оно пришлось на VI век до нашей эры, и в дальнейшем мы будем возвращаться к нему неоднократно. Именно эта линия водораздела, относящаяся к VI веку, будет подразумеваться, когда речь пойдет о периоде до пленения или после пленения. В текстах, относящихся к периоду до пленения, суббота в Библии почти не упоминается, и, похоже, значение ее для израильтян было не столь велико. Но в период после пленения соблюдение субботы приобретает огромную важность. Евреи скорее согласились бы умереть, чем нарушить этот обычай. Заманчиво предположить, что соблюдение субботы имело вавилонское происхождение, и что для евреев в изгнании оно приобрело новый смысл. Первые главы Бытия никоим образом не могут свидетельствовать о глубокой древности субботы в ее наиболее священном значении. В настоящее время широко признается, что история сотворения мира окончательно оформилась после Вавилонского пленения и в действительности представляет собой вариант вавилонского мифа о сотворении мира, очищенный от политеизма и примитивизма и изложенный самым возвышенным языком, на какой только было способно еврейское духовенство. История сотворения мира входит в число тех фрагментов первых книг Библии, которые в окончательной форме вышли из-под пера еврейских священников вскоре после пленения. Эти фрагменты являются частью так называемого жреческого кодекса. Английский Priestly Codex. И в библеистике обычно обозначается латинской буквой «П». Отличительные черты жреческого кодекса – беспристрастность и насыщенность сведениями статистического и генеалогического характера.